Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Кирилл Станиславович Бенедиктов, писатель-фантаст, публицист, общественный деятель, политолог. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте, Евгений.
Я не хочу пересказывать канву основных романов Кирилла Бенедиктова. Кто интересуется этим жанром, фантастикой, может найти эти книги. Наверное, часть есть публикации в интернете, что-то можно приобрести. Есть люди, которые, несмотря на все эти вот пертурбации последних 30 лет, продолжают интересоваться этим жанром, читают и перечитывают и Стругацких, которые, на мой взгляд, представители социальной фантастики. Конечно, это не вариант западной фантастики, там Шекли, Брэдбери и других авторов, которые довольно сильно повлияли на нашу отечественную словесность. То, что переводы стали появляться уже в период оттепели, в 60-е, 70-е, 80-е годы, это все было чрезвычайно популярно. Кирилл, как вы к этому жанру пришли? Почему вот именно жанр фантастики? И какие ваши, ну, две или три основные книги? Я знаю, что по одному роману сняли даже сериал. Вот Сергей Жигунов, знаменитый продюсер и популярный актер, он сделал 8-серийный фильм.
Совершенно верно. Это, по-моему, первому дебютному роману «Завещание ночи», который я, в общем, написал еще будучи студентом. Как я пришел в фантастику? Ну, как, наверное, и большинство тех, кто любит этот жанр. В детстве мне попадались хорошие фантастические книги. Я очень рано научился читать. Вот, и где-то, значит, в районе там 5-6 лет бабушка меня застала за чтением романа «Аэлита» Алексея Толстого. Вот, этот роман был у меня изъят со словами, значит, у ребенка должно быть все-таки детство. И я так и, значит, некоторое время оставался в неведении, чем же вся эта история закончилась. Потому что дочитать я его тогда не успел. А поскольку был я мальчиком, в общем, любознательным и таким изобретательным, то я решил сам дописать эту историю. И, собственно говоря, вот
чукчи не читатель, чукчи писатель.
Точно. Вот в полном соответствии с этим изречением я, значит, там на нескольких страничках большими печатными буквами, ну, это, естественно, ничего не сохранилось, но тем не менее, значит, вот история «Аэлита» была дописана таким образом. Потом, конечно, я, разумеется, через там пару лет уже прочитал ее в оригинале, но как-то это вот дало такой толчок, и я начал сочинять какие-то рассказы, там небольшие повести, и где-то вот в районе, там, наверное, уже лет 18-19, начал писать первый свой роман, который закончил, к своему удивлению, потому что до этого в основном вещи были не закончены. Вот «Завещание ночи», да, такое, в общем, полуфантастика, полутакая криптоистория, потому что я же историк по образованию. И меня всегда эти вот
исторический факультет МГУ закончили.
Так точно, да. Причем поступал я туда с намерением, значит, заниматься археологией и историей, значит, доколумбовых цивилизаций в Латинской Америке, чем я, в общем, тоже интересовался с детства. Но так получилось потом, в силу разных причин, что закончил я, значит, уже исторический факультет по кафедре новой и новейшей истории. И специализировался, как ни странно, на новейшей истории Франции, а еще более конкретно на истории партии «Национальный фронт» и ее лидера Жана-Мари Ле Пена, по которому я написал потом диплом. А потом уже, да, сильно позже написал книгу «Политическую биографию» Марин Ле Пен. И с этого момента, наверное, вот произошел некоторый перелом в моих литературных, значит, студиях, потому что где-то года, наверное, с 15-го я вот начал в основном заниматься политическими биографиями. Сначала политической биографии Марин Ле Пен, потом политической биографии Дональда Трампа, которую я написал до того, как он выиграл выборы в 2016 году, и книга успела выйти за пару недель до его победы на выборах, и когда были презентации этой книги там в книжных магазинах Москвы, то самый частый вопрос, который мне задавали, был: зачем вы вообще потратили столько времени на описание биографии человека, который никогда не станет президентом Соединенных Штатов, потому что тогда, до ноября 2016 года, все были абсолютно уверены, что
сбитый летчик перед нами,
да, и вообще, кто может, значит, соперничать с Хиллари Клинтон, за которой стоит вся мощь демократической партии, и вообще, как бы, вот тогда и не было еще популярно понятие глубинное государство, но тем не менее, себя понимали. И я чуть ли не единственный был, наверное, кто говорил, что вот Трамп вполне может выиграть.
Я хотел, чтобы мы чуть позже к Америке и к Трампу вернулись. Это важная тема нашей сегодняшней беседы. Но все-таки, возвращаясь к этому жанру фантастики, вам не кажется, что в России все это расцвело благодаря тому, что вообще русский человек тяготеет к сказке, к сказочности? Тут масса легенд, масса, так сказать, сказок. В 19 веке все это изучалось, и в 20-м и издавалось, переиздавалось. И это вот легло на такую благодатную почву. То есть мы вообще тяготеем к сказкам. Мы верим в сказки, мы верим политикам, которые нам сказки рассказывают. 100 лет назад поверили большевикам, которые говорили мир хижинам, там, значит, война дворцов. Известно, что они говорили. Но вот эту лапшу с ушей никто не стряхивал, не стряхнул. Ну, кто-то стряхнул, вот белые, так сказать, не поверили, и те, кто им сочувствовал. А основная масса либо была индифферентна, либо поверила, и благодаря этому вот они и победили во многом. Откуда вот эта тяга к этому жанру?
Я думаю, что тут во многом, конечно, определяет, ну, там, марксисты же говорят, что бытие определяет сознание, с этим можно спорить, но тем не менее, то, что, скажем так, как говорил Лев Николаевич Гумилев, вмещающий ландшафт очень сильно влияет на менталитет. Вот наш менталитет, менталитет русского человека в значительной степени сформирован гигантскими, совершенно необозримыми пространствами нашей страны, самой большой.
И холодной погодой.
Плюс холодной погоды, конечно. И вот это ощущение каких-то бескрайних пространств, ну, реально без границ, да, оно, наверное, сделало русского человека очень восприимчивым к, с одной стороны, ну, вообще к природе, со всеми ее проявлениями, да, поэтические воззрения славян на природу, знаменитая книга, написанная Афанасьевым, собирателем как раз русских сказок, она очень хорошо это все объясняет. И с другой стороны, мне кажется, это объясняет и русский космизм. Русский космизм, по сути дела, сформировал вообще национальное сознание 20 века. Еще даже до запуска первого спутника, до полета Гагарина. Я когда-то интересовался...
А вот я вот перебью, да, все-таки. Русский космизм тоже ведь во многом повлиял, наверное, на умы, на сознание большинства наших граждан, которые, опять же, большевикам поверили, потому что там настолько грандиозные планы были: счастливее все человечество, мировая революция, значит, на коне мы, так сказать, въезжаем в Берлин, в Париж, там и в Лондон, и в другие города столичные Западной Европы и других стран, и вот осчастливим все человечество, и вот уже коммунизм, и жареные утки и гуси лежат прямо на заборе, вот как в свое время Райкин стебался. Mm-hmm. Вот. Но ведь это же могло сразу работать только в России, мне кажется. Вот вся эта идеология, вся эта идиократия могла только здесь победить, нет?
Да, именно поэтому здесь и победила. Я продолжу ваш вот этот вот прекрасный образный ряд, да, с этими утками и гусями. Значит, сначала мировая революция в России, значит, потом мировая революция в Берлине, Париже и так далее, а потом мировая революция уже в межпланетном масштабе, потому что тут как раз та самая аэлита, с которой мы начали разговор, это как раз, в общем, история о попытке перенесения, значит, мировой революции на Марс.
Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс, как Северянин писал.
Да, совершенно верно. В принципе, вот Серебряный век, который дал нам, по сути дела, и Северянина, и Алексея Толстого, и, замечу, моего любимого поэта, великого русского поэта Николая Гумилева, это, конечно, вот такой вот был период, когда идеология космизма русского, общепланетного, наверное, космизма, она прямо вот возревала и, по сути дела, дала толчок уже к ее техническому воплощению, которое вот обрело свои, значит, конкретные формы в запуске там первого спутника, в полете Гагарина, вообще в советском таком рывке.
К созданию нашего ВПК, мощных систем вооружений, благодаря чему вот плюс это все космизма и последствия этого космизма в том, что мы вот живы, здоровы, и нас страну не захватили. Да, там много отрицательного, потому что огромные были жертвы, принесены на алтарь этой всей идеологии и идиократии. А с другой стороны, вот свечки надо ставить в храме за Иосифа Виссарионовича, за Лаврентия Павловича, там, за Винягина, за Королёва, за Капицу и так далее, за всех тех, кто вот оборонный щит Родины крепил и вот создал то, что было создано.
Конечно, но еще раз хочу подчеркнуть, что началось это все как раз вот примерно в период Серебряного века, когда с одной стороны возникала философия и идеология русского космизма, а с другой стороны уже делались какие-то первые робкие очень шаги практического воплощения. Вот я в свое время был очень поражен тем фактом, что, оказывается, Ну, известно, да, значит, братья Рябушинские, знаменитые как бы миллионеры, значит, олигархи того времени. Значит, один из них, Дмитрий Рябушинский, он был совершенно повернут на авиации. И поскольку он не занимался семейным бизнесом, значит, братья ему давали денег, он на эти деньги, значит, организовывал мастерские и конструкторские бюро, как мы сейчас бы сказали. И до Первой мировой войны в одном из таких, значит, конструкторских бюро, на базе которого потом, собственно, значит, выросла советская тоже авиационная конструкторская мысль, так вот еще в 1908-10 годах, то есть до Первой мировой войны, в этом конструкторском бюро, ну, на уровне, конечно, теории, уже разрабатывались модели путешествия на Марс ракетного. И один из людей, которые работали у Рябушинского, потом, собственно, создал математическую модель полета к Луне, которая была уже после войны использована Вернером фон Брауном для осуществления полета Аполлона.
То есть и вот... Циолковский тоже ведь начал писать «Чудо революции», да, да, свои труды?
Да, совершенно верно. Так что если мы говорим о фантастике, если мы говорим о вообще тяге русского человека к сказке, к какому-то выходу за пределы обыденного мира, вот что это такое на самом деле.
Хочет не просто жить как какой-то там мещанин, там, я не знаю, обыватель, а хочется вот подвигов каких-то невероятных.
Подвигов выхода за пределы, да, это как вот на той знаменитой средневековой картинке, где путешественник дошел до стеклянного купола небесного и просовывает голову в дыру, чтобы посмотреть, что там за этим куполом. Вот это на самом деле, мне кажется, такая очень хорошая метафора русского человека.
Ну, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, слова Достоевского вспоминаются, широк русский человек, надо бы сузить, потому что вот эта вот тяга, она нас завела к колоссальным совершенно потерям человеческим, и то, что мы сегодня переживаем, вот этот демографический кризис, можно, конечно, винить там Паина и Ташкова, да, и других идеологов вот этих политики открытых дверей, но все-таки 70 предшествующих лет сказались потери в эпоху Большого террора, потери во время Великой Отечественной войны, и позже, в общем, все эти провалы, они предопределены предшествующим периодом новейшей русской истории. У меня вопрос о Стругацких. Вот в 60-е, 70-е, 80-е годы чрезвычайно популярны стали их романы, они писали в промышленном количестве, потом один из братьев уехал в Америку.
Нет, никуда он не уехал. Они оставались здесь до конца. Это я просто очень хорошо знаю, потому что я с обоими братьями общался. Значит, Аркадий умер в 91-м году в Москве. К сожалению, в достаточно молодом возрасте, ему было там 60 с небольшим лет, 65, по-моему. А Борис до конца жил в Санкт-Петербурге и умер в 2012 году в Санкт-Петербурге.
Уже значит, просто ездил туда, наверное.
Дело вот в чем. Они были невыездные практически. До 90-го, по-моему, или 89-го года, когда они первый раз поехали на фантастический конвент в Англии, они не выезжали вообще.
То есть власти как-то так недобрительно смотрели на все эти писания, да,
да, социальную их, фантастику. Да, их гнобили в 70-е особенно годы, но дело в том, что были распространялись такие, значит, фантастические слухи о том, что они уехали, там, то ли в Израиль, то ли в Америку, то ли куда-то еще. И тогда Аркадий Натанович, он сказал, что если мы уедем когда-нибудь из страны, то либо, значит, мы уедем связанными по рукам и ногам и с кляпами во рту, вот, либо мы уедем, значит, на броне танка.
Один из братьев ведь вам вручал премию, да, некую.
Так точно. Борис Натанович Стругацкий вручал мне свою премию «Бронзовая улитка». Это была личная его премия, он, значит, ее сам, ну, сам выбирал произведение, за которое, значит, кто-то будет вручать, и вручал. С этим связана смешная история, потому что, когда он вручил мне «Бронзовую улитку», то меня на конвенте не было. Я накануне уехал по срочным делам в Москву. И премию за меня получил мой очень хороший друг, к сожалению, ныне покойный, замечательный совершенно русский писатель Игорь Пронин. Привез мне ее в Москву. Но, тем не менее, я очень горжусь этой премией, как бы, и вообще горжусь тем, что с Борисом Натановичем мы несколько раз хорошо, очень тесно общались. И, судя по всему, последний текст, который Борис Натанович прочитал, уже будучи в больнице, значит, я одобрил для публикации в своем журнале, это был мой рассказ как раз.
Ну, у них ведь их романы во многом это такая замаскированная, ну, как бы диссидентская идеология заложена. Или я все-таки не совсем прав?
Там посложнее все. Там, на самом деле, диссидентства как такового, наверное, не было. Самые их
Но власти оценивали именно власти как диссидентство.
Власти оценивали именно как диссидентский, да.
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцем урок».
Вот, да. Допустим, «Сказка о тройке», которую я лично считаю не очень удачной вещью Стругацких, это была как раз наиболее такая замаскированная такая фига в кармане.
Критика режима.
Критика режима. И мне кажется, она не удалась у них. То есть, вот когда они писали что-то более такое, может быть, сатира была не совсем их жанром, может быть, просто когда они вынуждены были соблюдать некие правила игры, у них получались лучшие вещи. Ну, вообще, это на самом деле известно, потому что после того, как стало можно публиковать все, именно огласно, безопасности, то из, значит, этих вот ящиков столов пресловутых доставали в основном такие вещи, которые сильно проигрывали по качеству тем, которые уже были
напечатаны. Цензура вообще иногда во благо идет произведению. Вот когда были всякие худсоветы, и в советские времена вот эти за фильмами очень-очень следили, плохо было для творцов, но для произведения, для конечного результата было зачастую неплохо, что находились какие-то цензоры, критики, которые, в общем, следили, чтобы уж совсем лабуда крайне не появлялась на экране. А сейчас этого ничего нет, и мы видим поток всякой серости, дешевки, какой-то пошлятины на экране.
Да, абсолютно верно. Я на самом деле считаю, что вообще как бы хорошо, когда творец творит, имея в виду все-таки то, что его вот это вот творчество прочтет не просто там какой-то безликий читатель, а вполне конкретный там либо критик, либо, значит, вот там, ну, член какого-то худсовета. Потому что тогда он просто немножко себя держит в узде, а это необходимо, на самом деле. Держать себя в узде необходимо, иначе получится.
А какие любимые у вас произведения Стругацких?
У Стругацких, вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что я достаточно регулярно перечитываю их произведения, и у меня меняются, в зависимости, может быть, от возраста, да, приоритеты. Мне, в общем, нравилась всегда очень их вещь «Гадкие лебеди», но с течением времени я как раз начал понимать, что она может быть по какой-то внутренней своей вот идеологической такой заложенной в нее мысли, может быть, она наиболее такая, не сказать, конечно, что она противоречит прямо вот моим каким-то убеждениям, но, скажем так, вот где-то на грани. В общем и целом, наверное, если говорить о их таких классических вот фантастических вещах, мне очень нравится «Жук-муравейник», я его перечитывал, опять же, там раза 3-4, наверное, вот, и как-то вот в течение времени у меня не ослабевает ощущение, что это очень хорошо, добротно сделанная такая вот вещь, такой фантастический детектив, с одной стороны, с другой стороны, в общем, конечно, вещь, которая поднимает такие серьезные вопросы, действительно. Ну и если говорить уже о их вещах соло, которые они писали соло, вот, то, мне кажется, конечно, очень сильная вещь была последней вещью Бориса Натановича, это «Бессильные мира сего», которую он уже написал.
Зачастую фантасты попадали, что называется, в десятку, их прогнозы оказывались и социальные, в том числе, Замятин, там, Орвел, Кафка, они же вроде как фантастику писали, а насколько точно они угадали вот расцвет этих тоталитарных режимов. Жюль Верн в свое время принес некий роман издателю, его там выкинули со скандалом, издатель бежал и кричал, что вы тут понаписали, тут у вас что-то летает, в общем, и вообще говоря, ничего этого не было и быть не может никогда, а потом выяснилось, что очень даже может. Вот какие ваши прогнозы сбылись, какие ваши вот фантастические предощущения, предвидения оказались реализованы?
Знаете, я, поскольку в основном занимался всегда больше социальной фантастикой, то тут как раз про технику говорить бессмысленно, потому что я сам в технике очень мало что понимаю. Ну, там, на уровне автомобиля может быть что-то, да, но не более того.
Добавить тосол там в бачок.
Да, да, например. Или там поменять колесо.
Но это выше пилотаж уже.
Да, но это и все.
Не все могут.
На самом деле. А что касается вот социальной фантастики, интересно. В 2003 году у меня вышел роман «Война за Асгард», в котором описывался мир 2053 года, то есть отстоящий от нас еще на 30 лет, как бы, да, вот сейчас, да, а тогда на 50 лет. И там прямо вот удивительно, я потом, когда в 2016 году победил Трамп, я понял, что на самом деле там это все, в общем, было уже в какой-то степени предсказано, потому что там действительно побеждает где-то в конце 20-х годов в Америке на выборах такой очень консервативный политик. И, по сути дела, значит, поворачивает вспять вот всю эту либерально-демократическую эволюцию Америки, которую вот мы видели, собственно, и при Обаме, и при Байдене. И в результате возникает такое очень жесткое, иерархическое, очень консервативное, основанное на жестких таких прям кальвинистских, пуританских таких, значит, вот принципах общества, которые потом неизбежно приходят уже, естественно, ну, там и к расовой сегрегации обратно, а потом уже их генетической. То есть, у меня в мире 2053 года прям такой генетический фашизм, на самом деле. То есть, как бы все нации, значит, делятся на высшие, средние, низшие там, и так далее. И те, которые низшие, они, в общем, в результате гигантского такого, значит, логистической операции, они все перемещаются в некий огромный концлагерь где-то на территории.
Ну, цифровой концлагерь, он уже создается в мире. И, собственно говоря, вот идеологи вот этого глобализма, ну, в основном мы их не знаем, а некоторые засветились, типа там Клауса Шваба и еще некоторых, но, Харари, в принципе, они же к этому призывают, массовый контроль, вот, и Орвелу, наверное, даже и не снилось степень этого контроля, уменьшение человечества, сокращение, так сказать, унтерменши, там, недостойные нации, достойные нации, там, золотой миллиард, который вот имеет право на все блага, а остальные должны быть утилизированы. Ну, такой современный фашизм.
Да, абсолютно. Вот как раз в этом романе «Война за Асгард» это все было доведено просто до некого такого уже логического предела. И мне несколько раз, в общем, предлагали, точнее, скажем так, несколько раз были попытки купить права на этот роман для экранизации, и каждый раз в последний момент что-то срывалось, на самом деле. Потом мне сказали, что, значит, ну вот идеологически это все-таки неприемлемо такое.
Неприятные могут какие-то ассоциации возникнуть.
Да, 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 совершенно верно.
Понятно. Но от увлекательного мира отечественной словесности и русской фантастики перейдем все-таки к Америке, к Трампу, инаугурация Трампа. Хотелось бы какой-то прогноз ваш послушать, потому что вы все-таки серьезно занимались изучением биографии этого человека. Первый мой вопрос: в какой степени президент Соединенных Штатов свободен в своих проявлениях или он не свободен? И что он будет делать? Он тут всякие громкие предвыборные заявления делал, что вот он там прекратит войну на Украине, вот сделает то, все, пятое, десятое. Сделает ли он это? Мы в прошлый срок выборные увидели, что отнюдь не все он сделал, что обещал. Ну, это обычная практика. Идут выборы, золотые горы там всем обещают. Потом они проходят, человек приходит к власти и забывает половину из того, что обещал.
На первый вопрос можно сразу сказать, что нет, в нынешней системе как бы политической Соединенных Штатов президент, конечно же, в значительной степени не свободен. Вообще, американская политическая система, она была выстроена отцами-основателями таким образом, чтобы не дать возможности, как бы, ну, тогда они считали, да,
значит, масонами. Они же масоны все были.
Да, они были масоны, естественно. Они были людьми с европейским, естественно, бэкграундом, потому что как бы они... Ну,
пришли. И никакой свободы выбора они не предполагали и абсолютно не хотели. Ну, они хотели всем управлять.
Они хотели, да, естественно, всем управлять, но самое главное, чего они хотели как бы построить систему противоположную европейской, а в Европе тогда были монархии, чтобы вот не было возможности как бы единоличной власти абсолютистской, а была бы власть, которая бы основана была на вот как раз их такой, ну, можно назвать ее коллективной масонской системой управления. Конечно же, с привлечением такого местного самоуправления, это понятно, этим во многом объясняется даже нынешняя архаика, архаические элементы американской избирательной
системы. А вот разъясните нашим слушателям, все вот толычат, все там политологи, во многих программах глубинное государство, оно реально существует или это опять тоже некая выдумка? Ну, как могут какие-то отставники, финансисты влиять? Они, конечно, пытаются, наверное, влиять, но, мне кажется, возможности все-таки ограничены. Там как-то иначе все устроено.
Вы знаете, глубинное государство существует, оно существует не только в Соединенных Штатах. Оно существует во многих странах мира. Я думаю, что у нас в стране оно существует. Ну, например, если мы сейчас на секундочку сделаем шажок от Америки к нашим реалиям, я, например, не могу ничем иным, кроме влияния этого глубинного государства у нас в стране, объяснить такой достаточно тревожный феномен, как крестопад. Когда с плакатов, с разного рода изображений, там, ну, официальных, с купюр,
да,
внезапно исчезают православные кресты на храмах. И храмы оказываются такими оголенными, там купола, как бы, и все. На них можно, в принципе, дорисовать воображение.
Вы думаете, это откуда-то идет из какого-то центра?
Я считаю, что центра как такового нет, а есть сети. Есть сети, которые пронизывают всю как бы государственную плоть. И это, да, это такие сети влияния. То есть, там кто-то сидит, там, не знаю, условно говоря, в Центробанке. Этот кто-то связан с кем-то в администрации президента. А этот кто-то связан с кем-то, там, не знаю, там...
С геральдической
этой самой, да. С кем-то в редакциях крупных там, значит, телеканалов, допустим, там и так далее. И вот эта сеть... И есть глубинное государство.
Ну, на телеканалах хватает недоброжелателей православия и консервативной патриотической идеи, поэтому они могут там проявлять свои какие-то, значит, желания. Но с другой стороны, может быть, вы правы. С другой стороны, там все довольно жестко контролируется. Наверное, без согласования это невозможно.
Я тоже думаю, да.
На телеканалах.
Поэтому вернемся, если к Америке, там это все еще в большем масштабе, естественно, существует. Безусловно, одним из столпов вот этого глубинного государства является ФБР, которое, собственно, еще при Гувере, по сути дела, стало таким государством в государстве. Другим столпом является Федеральная резервная система. Но это вот именно как бы такие, ну, опорные точки.
И они ненавидят Трампа, я так понимаю. Конечно. Это отнюдь не друг, да? Он же там обещает там расследование, увольнение, отставки. Они не попытаются его все-таки уже более эффективно устранить?
Ну, наверное, им бы этого хотелось, но сейчас не очень понятно, что они с этого получат, потому что вице-президентом, значит, является...
Молодой парень, значит, достаточно.
Да, Джей Ди Венс, который в значительной степени еще более радикален, нежели Трамп. И который не боится вообще никого. Поэтому я думаю, что для них сейчас уже момент, когда можно было физически устранить Трампа, он уже упущен. Они пытались это сделать реально.
Не убить человека вот. в любое время можно.
Можно, только что от этого получится. Если бы это было до выборов, то да, можно было бы, значит, устранить физически
Трампа. А сейчас не очень логично.
А сейчас не очень логично, да. То есть менять шило на мыло, причем непонятно, насколько это мыло, значит, будет для них лучше. Но Трамп действительно собирается поставить на ФБР одного из наиболее, наверное, таких опасных для этого глубинного государства людей. Речь идет о Кэше Пателе, который, собственно говоря, еще в первый срок президентства Трампа провел колоссальную работу по разоблачению так называемого «Рашагейта». Помните, да, вот был такой, значит, «Рашагейт», когда Трампа обвиняли в работе на Россию, в том, что он чуть ли там не завербован, значит, русской разведкой и так далее. И так
русский
далее.
Скандал, да?
Русский скандал, да. По аналогии с Уотергейтом, значит, назывался «Рашагейт». И была комиссия, значит, спецпрокурора Мюллера, которая там, значит, больше года копала это все дело, потратила огромное количество бюджетных денег, значит, перерыла там тонны каких-то бумаг.
И гора родила мышь.
Гора родила мышь, они, значит, сказали, что было какое-то вмешательство России в выборы, значит, но Трамп там, как бы, им не удалось выявить связи Трампа, значит, с Россией. Так вот, возвращаясь к Кэшу Пателю, Кэш Патель проделал колоссальную, еще более колоссальную работу, причем в комиссии Мюллера работали десятки людей, Кэш Патель был один, и разоблачил этот самый Рашагейт, собственно, выяснил, откуда растут его ноги. Этого Рашагейта, извлек на свет Божий, значит, доклад Кристофера Стила, это такой отставной, значит, козы-барабанщик из МИ-6, которому связанный с Хиллари Клинтон демократический там центр один консалтинговый заказал собрать компромат на Трампа и его связи с Россией. И вот это все, как бы, значит, выяснил Кэш Патель, после чего ФБР организовал за ним слежку, там, прослушку его телефонных разговоров и так далее. И вот сейчас этот человек станет во главе ФБР, ну, скорее всего.
Но он сразу всех уволить-то не сможет, это нереально. Это как вот борьба шла за чистоту ГАИ в свое время, и, по-моему, в Краснодарском крае дали команду, там всех арестовали, посадили, так сказать, в камеры предварительного заключения, через неделю всех выпустили, потому что некому стало работать просто-напросто, бороться за порядок на дорогах. Здесь то же самое, скорее всего, будет, потому что если уж чистить, так чистить надо полностью, или не чистить, ну, оставлять всех на своих рабочих местах. Тем более, ситуация довольно сложная международная, люди нужны, востребованы в целях разведки.
Это верно, но тут вопрос какой? Без кадровой революции у Трампа не получится осуществить те грандиозные планы, о которых он сейчас говорит. То есть, помимо всего прочего, помимо урегулирования, значит, конфликта между Россией и Украиной, о чем он, кстати, по подсчетам недавно, значит, на сайте Axios были подсчеты, что, оказывается, он больше всего в своих предвыборных речах говорил именно о том, что он урегулирует конфликт России с Украиной. Казалось бы, да? Ну, вот что там среднему американскому избирателю до войны, которая идет где-то на другом континенте?
Ну, вот. То же самое, конечно, в Сомали, там, в Эритрее какая-то война, там, в Латинской Америке, в какой-нибудь стране, о которой никто ничего не слышал, ничего не знает, им глубоко плевать, по большому счету.
Вот.
И на Украину, и на
Сомали. И, соответственно, Сомали. Возникает вопрос, а почему тогда, значит, он 33 раза говорил, что он... А все очень просто, на самом деле, потому что за последние там вот эти там 3 года демократическая администрация ввалила в киевский режим столько денег, что об этом уже слышал каждый американец. И даже если они не сильно разбираются, значит, в международной политике, они понимают, что эти деньги-то, в общем, взяты из их кармана, что это как бы они, американские налогоплательщики, оплачивают банкет Зеленского и прочей этой комарии.
Плюс в предвыборных всяких выступлениях говорилось о коррупции, о том, что деньги разворовываются, не все доходят по назначению.
Да, и совершенно правильно говорилось, потому что, ну, вот я думаю, сейчас, после того, как республиканцы уже совсем придут к власти, и, так сказать, обе палаты Конгресса будут за республиканцами, вот, они проведут аудит, они об этом говорят уже, вот, и этот аудит вскроет такие, значит, масштабы попила американских денег, которые якобы шли на Украину, значит, доходили до Украины, я думаю, там, в лучшем случае, там, не знаю, треть или четверть. Остальное, конечно, все оседало в карманах коррупционеров.
Все-таки вот наш слушатель, конечно, интересует вопрос, как реально урегулировать ситуацию с Украиной, с этим локальным военным конфликтом, названным СВО. Потому что ни одна из сторон не хочет идти навстречу друг другу. То есть, это такой Гордиев узел, который можно либо разрубить, либо отойти в сторону, и еще там десятилетия будет все продолжаться, как вот на Ближнем Востоке в некоторых странах конфликт вот длится очень-очень долго.
Ну, что касается конкретно конфликта на Украине, то уже много месяцев, если не лет, наверное, в американской специальной, ну, экспертной среде обсуждается так называемый корейский вариант, то есть заморозка по некой линии разграничения и существование двух государств, которые находятся друг к другу в общем в состоянии такого ни мира, ни войны.
Вот. И миротворцы некие стоят.
Ну, и как бы, да, и как бы некие миротворцы, да. Но миротворцы, все понимают, что размещение миротворцев возможно только с согласия обеих сторон. В корейском варианте, значит, там на самом деле никаких миротворцев нет, там в Южной Корее 30 тысяч, значит, американских военнослужащих. Причем они сначала были в основном в Сеуле размещены, а сейчас их, значит, из Сеула отвели ближе к югу полуострова, потому что Сеул, значит, уничтожается там в течение нескольких часов северокорейской артиллерии, ну, в случае начала как бы военных действий, вместе, естественно, там со всеми гарнизонами. Я не знаю, на самом деле, насколько в случае вот Украины, которая все-таки сильно больше, чем Корея, и, соответственно, и линия вот этого боевого соприкосновения как бы значительно там, в разы на порядок длиннее, вот, насколько вообще это возможно? Даже если представить, что согласятся там и Москва, и Киев на размещение миротворцев.
Ну, Путин уже километров... в своей пресс-конференции недавней сказал, упомянул, что верит в Господа Бога, и подразумевалось, что Боженька все управит. Может быть, Владимир Владимирович знает уже ответ на этот вопрос? Может, уже переговоры-то где-то там и проходят в какой-нибудь там Швейцарии или где-нибудь еще?
То, что переговоры закулисные ведутся, я уверен, на 95%. Мне кажется, они начались еще, когда случился первый вот вояж Виктора Орбана, который посетил сначала Киев, потом Москву, потом Пекин, потом Вашингтон, а потом Мар-а-Лаго, где резиденция
Трампа. То есть, наверное, и ездил с этой целью.
Конечно. То есть, это была первая вот такая ласточка, такая челночная дипломатия. Вот. Потом приезжал Такер Карлсон, который тоже не просто, значит, брать интервью у Лаврова явно приезжал. То есть, какие-то переговоры, конечно, идут. Но мы о них ничего не знаем, кроме вот каких-то косвенных признаков.
Они могут по разным, так сказать, уровням вестись и среди дипломатов, дипломатического корпуса, и военные, и представители спецслужб. Тот же вот Бёрнс, он там приезжал и в Москву, и в Киев, и не так давно, да.
Да, ну тут надо просто сразу понимать, что Бёрнс – это уже как разбитый летчик, что он досиживает там последние недели в своем кресле в Англии. И Бёрнс уже мало что на самом деле решает. Посмотрим на новую администрацию Трампа, но то, что, конечно, какие-то шаги будут предприняты в ближайшее вот время, и какая-то все-таки какой-то сдвиг будет происходить, потому что понятно, что пока был Байден и пока была демократическая администрация, они были нацелены просто на бесконечное продолжение этого конфликта. Почему? Потому что они считали, что это очень удобный способ ослабить Россию. Я неоднократно, значит, напоминал в своих каких-то...
Но они попутно себя ослабляют, свои... удар наносят по своим экономикам.
Ну, это само собой, да. Просто другой вопрос в том, что в основном, конечно, страдает пока европейская экономика, европейские страны. Соединенные Штаты пока не испытывают на себе особых последствий для экономики. Но вернусь к Байдену. Значит, Байден еще в 2009 году, когда давал интервью Wall Street Journal, он сказал, помимо всего прочего, что России осталось 15 лет. Значит, это был 2009 год. Значит, вот до 2024 года просуществует Россия, а потом, значит, ну, поскольку это такая, как они выражаются, значит, угасающая держава, да, угасающая держава, значит, с большими проблемами с демографией, значит, с большими проблемами
с миграцией,
и так далее, то, значит, вот уже где-то там через 15 лет уже, значит, России не будет. И он, на самом деле, все 4 года своего президентства проводил политику, исходя из этого. Он считал, что Россия осталась вот прям совсем чуть-чуть, и все. И украинский конфликт, конечно, рассматривался им как еще один дополнительный как бы, фактор для уничтожения, не просто ослабления, как бы, а просто вот для уничтожения России. Но из этого, как мы понимаем, ничего не вышло. Россия, слава богу, жива и будет жить и так далее. Владимир Владимирович, мне кажется, в общем, правильно говорит, что действительно только Господь Бог управит, потому что, ну, какой бы ни была сильная страна, она в любом случае не может сама по себе сопротивляться вот такому вот колоссальному союзу всех практически западных стран, и НАТО там, и Евросоюз, и так далее, Соединенные Штаты. То есть, ну, Российская империя в 1853-55 годах, она, в общем, не смогла противостоять
гораздо, нескольким странам.
Гораздо более локальной западной коалиции. Поэтому без божественного провидения, конечно, здесь делать нечего. Но мне кажется, вот Владимир Владимирович действительно что-то знает на самом деле.
Ну, камень преткновения во всех этих переговорных процессах – это позиция Трампа. Трамп хочет, чтобы мы отошли в сторону от Китая, перестали дружить с Китаем, а мы перестать дружить с Китаем в той ситуации, которая сегодня, перестать дружить не можем. Что делать-то?
Это не Трамп придумал. Это еще в годы, по-моему, президентства Обамы разрабатывалось две такие основные стратегические модели. С одной стороны, значит, была модель дружбы Соединенных Штатов с Китаем против России. Это, ну, по сути дела, повторение модели Киссинджера-Никсона в начале 70-х годов. И вторая модель была, наоборот, значит, дружба Соединенных Штатов с Россией против Китая. Вот, судя по всему, значит, сейчас, поскольку дружить с Китаем у Соединенных Штатов не получается, и Трамп вообще как бы считает Китай основной как бы угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов, то они вынуждены пришли к этой второй модели. Третьей модели не существует, и это говорит как раз о том, что такая экспертная мысль, значит, американских ученых, стратегов, она хромает. Потому что на самом деле, конечно, должна быть и третья модель, и четвертая модель. Запираться в рамках двух моделей, иметь только одну альтернативу, как бы это признак слабости.
У меня вопрос о той ситуации, которая возникла за эти 30 лет благодаря политике открытых дверей, проникновению мигрантов в страну. Собственно, понятно, что западные спецслужбы, МУР и прочие, так сказать, прекрасные в кавычках люди, они делают ставку на дестабилизацию у нас благодаря тому, что сюда за эти 30 лет заехали миллионы плохо контролируемых представителей чужих религий, чужих этносов. Многие из этих людей участвовали в войнах локальных, неплохо владеют оружием, боевыми единоборствами. Ну, пример Крокуса показал, что достаточно было звонка, какой-то помощник Муллы позвонил одному из этих самых мигрантов. Тот взял автомат, поехал, за 20 минут перебили 150 человек. Да, еще не знаем, сколько там умерло потом в больницах. Скорее всего, потери больше. Как из этой ситуации выйти? Как вообще в мировой истории были такие прецеденты, когда, собственно говоря, ну, Рим пал, собственно говоря, через проникновение варваров. Варвары не только наступали, так сказать, на Рим, но варвары находились и внутри. Это была пятая колонна древнего мира. И благодаря этому Рим был захвачен.
Вообще, конечно, мировая история полна этими примерами, честно говоря. Несколько китайских империй таким образом рухнули.
Бойтесь донайцев, дары приносящих. Нам же в течение многих лет доказывали, что вот своих нет, там демографический провал, давайте пригласим, так сказать, работников, они нам тут все поднимут экономику, не дадут ей провалиться. Но в итоге пошли совершенно страшные, опасные процессы, которые чреваты просто уничтожением и гибелью России.
Тут есть два момента. Значит, с одной стороны, это, конечно, жадность и алчность большого бизнеса, который, разумеется, заинтересован в том, чтобы нанимать за копейки неквалифицированных мигрантов, которым можно там платить в разы меньше, чем квалифицированным русским людям, значит, гражданам России. Это с одной стороны. Ну, это, смотрим, строительный сектор у нас на этом делает сверхприбыли там и прочее. С другой стороны, на мой взгляд, существует определенный идеологический посыл. Мы можем говорить, конечно, и о том, что он отчасти Западом стимулируется, но и внутри страны, вот мы уже говорили, упоминали про это глубинное государство, внутри страны тоже есть силы, которые бы очень хотели уничтожить русскую православную идентичность. Русскую этническую, православную, религиозную, но уничтожить. Превратить Россию в страну без религии. Ну, а мы понимаем, что это невозможно, да, потому что, на самом деле, если исчезнет или там, значит, как-то сдаст свои позиции православие, то это не значит, что страна превратится в безрелигиозное светское атеистическое государство, каким был, допустим, Советский Союз.
Ну, возможно, тут подмены и обманки различного свойства, которые, собственно, и происходят.
Конечно.
Ну, это для отдельной передачи разговор.
Да. Но, собственно, вот на стыке вот этих вот двух очень мощных мотивов, с одной стороны, значит, экономического, вот это жадность, алчность и стремление делать сверхприбыли, и с другой стороны, идеологическая такая вот ненависть к русской национальной идентичности, к православной религиозной идентичности. На стыке вот этих двух факторов и происходит, по сути дела, катастрофа с миграцией. И если не предпринять в ближайшее время каких-то очень крутых, очень серьезных мер, то есть уже сейчас начали что-то, ну, тихо, аккуратно, скромно, там, значит, вот какие-то небольшие шажочки, а на самом деле...
Наталкиваясь на мощное сопротивление
лоббистов. И наталкиваясь на мощное сопротивление. А на самом деле пока все это напоминает попытку заткнуть пальцем, значит, дыру в плотине. необходимы, конечно, гораздо более жесткие, более крутые шаги.
На чем вы сейчас работаете? Пишете ли что-то? У вас вышла книга «Ле Пен», посвященная, книга, посвященная Трампу. В «Округе Троицы» какая-то третья будет книга.
Да, я надеюсь, что мне удастся написать еще политическую биографию нынешнего вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса, потому что у меня есть серьезные подозрения, что в лице Джей Ди Венса мы увидим
нового
президента после того, как Трамп, значит, свой второй срок.
А чем он интересен? А уже сегодня он проявляет какие-то амбиции, какие-то заявления, я так понимаю, громкие уже сделаны были?
Да, ну для нас он, конечно, очень интересен тем, что у него наиболее радикальные взгляды на решение украинского конфликта. Наиболее радикальные в том плане, что они, наверное, ближе всего к нашим взглядам на то, как следует закончить. Значит, то есть никогда никакого вступления Украины в НАТО вообще. То есть там не 10 лет, о которых говорит Келлог, допустим, да, а просто никогда. Полный вечный нейтралитет как бы Украины. И, собственно говоря, те территории, которые претендует даже сейчас Россия, значит, должны передаваться ей. То есть не просто те, которые она сейчас занимает, а вот те, на которые она претендует. Мне кажется, это очень хорошее, на самом деле, начало для разговора. Конечно, понятно, что вице-президент, причем еще даже не вступивший в должность, значительно более свободен в своих взглядах и высказываниях, нежели человек, который уже находится в должности. Но, тем не менее, это молодой человек, это человек незашоренный, это человек с очень, на мой взгляд, широкими воззрениями на экономику. Человек абсолютно непримиримый по отношению к вот этой прогрессистской идеологии «воук», так называемой, да, то есть, ну, то, что мы многократно о чем говорили, там всякие эти трансгендеры там и прочая всякая, значит, нечисть. Абсолютно непримиримый. Человек, который, на самом деле, стал скандально известен, заявив, что Соединенными Штатами управляют бездетные кошатницы, которые, значит, мстят американской нации за неустроенную свою личную жизнь. Ну, то есть, это человек, который написал, кстати, очень интересную книжку «Элегия Хилибили». Я с большим удовольствием ее прочитал и, в принципе, рекомендую ее нашим тоже слушателям, она есть на русском. Хилибили – это такая деревенщина с, значит, склонов Апалачских гор. Сам Венс, он из такой семьи.
Из простолюдинов.
Ну, по сути, да.
Человек, который сам себя сделал.
Да, сам себя сделал, причем у него были очень неблагоприятные стартовые позиции, у него мать там была наркозависимая. Но он, значит, во-первых, она сейчас вылечилась, он пошел в армию, потом поступил в университет на армейскую стипендию, ну, и в итоге, в общем, стал вице-президентом.
Ну, про 25-й год, все-таки в завершении разговора, каков ваш прогноз? Вы скорее оптимист или скорее пессимист касаемо мира и касаемо России?
Вы знаете, я, наверное, скорее реалист. Помните, да, была такая старая шутка еще, значит, в, по-моему, советские времена, что оптимист учит английский, пессимист китайский, а реалист – автомат Калашникова. Я считаю, что на самом деле, конечно, нам предстоят еще очень-очень серьезные испытания. Считать, что в 25-м году все закончится, ну, хотелось бы, но реально, как бы, на это не очень много оснований. Потому что если даже Трамп прекратит финансировать киевский режим и прекратит поставлять туда оружие, это не значит, что
другие страны прекратят.
Другие страны, да. Он, скорее всего, просто отдаст это на аутсорс европейским союзникам Соединенных Штатов по НАТО. А эти, конечно, будут стараться сделать, прыгнуть выше головы. Но мы услышали на днях, там, значит, какой-то отставной тоже литовский политик сказал, что Россия же разваливается. Ну, вот еще там чуть-чуть, значит, и как бы и все. Ну, и они не остановятся, на самом деле. Поэтому мы должны смотреть в будущее, конечно, со сдержанным оптимизмом, потому что иначе сложно жить, но надеяться на лучшее и готовиться к худшему.
Да, и уповая на помощь высших сил, Господа Бога, потому что, ну, пушкинская там цитата вспоминается, «Гроза 12-го года».
Кто же нам тут помог?
То, что он тут помог, остервенение народа, Барклай, зима и русский бог. Потому что в 41-м тоже, когда немцы стояли под Москвой, и все уже тут драб был мощный, там грабили магазины, и вождь народа в последний момент сказал, а я не уезжаю ни в какой Куйбышев, там, я остаюсь в Москве, возвращаем часть заводов, часть производств военных, часть подразделений сюда, и, в общем, как-то все покатилось медленно, трудно, но, в общем, дошли до Берлина в итоге. Я думаю, что у нас непростая страна отнюдь, это особая страна с особым путем, и Бог, который, несомненно, существует, он нам помогал уже неоднократно, очень тяжелые моменты нашей истории, и я думаю, что поможет и сейчас. На это наше упование, наша надежда. Так что я прошу молиться об этом всех и тех, кто слушает наши программы, тоже помнить что по молитве многое дается, по молитве происходит изменение и в судьбе отдельного человека, и в судьбе целых стран. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Кирилл Бенедиктов, первая у нас встреча, надеюсь, что не последняя.
Спасибо большое, Евгений. Надеюсь на то, что действительно в следующем году мечты и желания наших слушателей сбудутся. Thank you.